Андрей докопал последний клочок земли в огороде тетки Лины и взялся за грабли. Ему нравились вид и запах темной влажной земли, в пух рассыпавшийся под граблями. Давно, очень давно он уже не возился в земле. Когда-то, в далеком детстве, его, старшего ребенка в семье, чаще других заставляли вскапывать огород, засаживать его картошкой и другой мелочью. Все лето заниматься прополкой и поливкой. Андрей до сих пор помнил, как он злился и ворчал по этому поводу, и как старая бабушка мягко уговаривала его быть опорой матери, хваля за каждое выполненное дело. Она и сама, по мере сил, помогала ему где советом, где делом. И ее доброе отношение к нему было Андрею дороже любой награды. Даже сейчас, через много лет, ему все еще кажется, что никого в своей жизни он не любил сильнее бабушки. Может быть, отца? Но его Андрей помнил очень смутно. Отец был водителем лесовоза и изредка брал его с собой в рейс. Четко Андрей помнил одну из последних поездок. Ему было около 6 лет, и он сам считал себя серьезным и почти взрослым человеком. Отец, проезжая мимо чередующихся полей, объяснял ему разницу между пшеницей, овсом, гречихой, кукурузой и подсолнухами. Однажды, поздним вечером, когда в небе уже зажглись мохнатые подмигивающие звезды, отец остановил машину в лесополосе. «С Божьей помощью мы сегодняшний день одолели», — сказал он и добавил. «А теперь, сынок, пора и отдохнуть». Устроив в кабине постель для Андрея, отец накормил его, произнес вечернюю молитву, благодаря Бога за покровительство в пути и прося его благословения на предстоящую ночь. После этого он, пожелав спокойной ночи, оставил Андрея одного в кабине, а сам стал устраиваться на ночь на толстенных бревнах, загруженных в лесовоз. Уставший Андрей сразу же уснул и проснулся, когда солнце было уже высоко над горизонтом. Отец к этому времени успел испечь на костре пару картофелин и вскипятить чай. Кроме того, он собрал с полведра душистой смородины. Андрей с удивлением заметил, что вокруг растет много кустов смородины, усыпанные крупными блестящими ягодами. «Эти ягоды, что в ведре, мы повезем маме, чтобы она нам варенье на зиму сварила. А ты пристраивайся к кустам и ешь сколько хочешь», — сказал отец. «Видишь, здесь куст с длинными черными ягодами, а вон там, подальше, красная и черная смородина. Вкуснота ужасная!» Пока Андрей набивал рот ягодами, отец собирал смородину в котелок из-под чая. Позже, когда они уже вернулись к чудесно пахнущему бензином лесовозу и тронулись с места ночевки, отец поставил котелок с ягодой Андрею на колени. «Вот тебе, воробушек, еще пару ягод. Поклюй, пока они свежие. Видишь, чья-то умная голова придумала в околках смородину, облепиху и ранетки насадить. Двойная польза. О полях позаботились. И люди на зиму запасаются вареньем. Заметь, сынок, как долго доброе дело живет. По Божьей милости урожай в этом году богатый. Людям хватит, и птицам достанется». Отец еще долго вел лесовоз по ухабистым дорогам между полями, лесополосами и пастбищами. Временами он пел своим бархатным голосом давно знакомую Андрею песню. И Андрей подхватывал детским голоском. «Полно заботиться, полно томиться. Брат и Спаситель, навек он со мной. Он обещал, никогда не покину. Бури не страшны, стремлюсь я домой». Глядя в голубой небесный купол, Андрей думал, что где-то там высоко живет Иисус, о котором с таким чувством пел отец. Об Иисусе отец и говорил всегда с особой теплотой в голосе, чем часто раздражал маму. Андрей не раз слышал, как мама говорила ему: «Не строй из себя такого святошу! Тебя послушаешь, так ты один Бога любишь. Не думай, что я его меньше люблю. Но не до фанатизма же». Это была последняя поездка с отцом. Несколькими месяцами позже он умер в своем лесовозе. Отказало сердце. Вместе с вещами отца домой привезли и 4 кустика смородины. По-видимому, отец хотел развести смородину в собственном огороде, но мама решила посадить ее в каждый угол оградки на могиле отца. За прошедшие десятилетия кустики разрослись так, что заполнили всю оградку и вышли за ее пределы. Так Андрей с 6 лет остался с мамой, бабушкой и 4-летним братом Павликом. Перед Рождеством родилась еще сестренка, которую в честь отца назвали Александрой. В семье ее имя вскоре укоротили и стали называть Сандрой. Сестренку Андрей очень любил и всегда опекал. С братом отношения никогда не складывались. Тот был задиристым, упрямым, ужасно хитрым, да к тому же любимчиком у мамы. Андрею часто хотелось побить брата за его выходки. Однако он редко осуществлял это желание на деле, потому что мама его тогда беспощадно наказывала, а бабушка долго объясняла, что надо любить даже врагов своих, а тем более родного брата. Бабушке Андрей верил, но на деле у него не получалось любить врагов. Он ненавидел их всем своим существом, но, чтобы не огорчать любимую бабушку, прятал свою ненависть подальше от людских глаз. Да и врагов было немного. Соседский подросток Борис, который при каждом удобном случае ставил ему болючие щелбаны, и родной дядя, который при редких встречах целовал его мокрыми губами, обдавая при этом облаком перегара, перемешанного с запахом дешевых папирос. Маму Андрей очень жалел, потому что она после смерти отца не просыхала от слез, подолгу стоя на коленях перед фотографиями отца, висящими в общей рамке на стене. Только на одной фотографии был изображен мужчина с темными, очень длинными волнистыми волосами, о котором мама сказала, что это Иисус Христос. Андрей не раз видел, как мама, плача и заламывая руки, горько упрекала Бога в несправедливости за то, что он забрал отца и оставил ее с малолетними детьми. Андрей это тоже считал несправедливым, но он думал, что из-за этого не стоит так много плакать, если отец сейчас у красивого и доброго Иисуса. А что он у него, Андрей не сомневался. Об этом говорили на похоронах, об этом говорили знакомые, приходившие утешить маму. Еще 2 или 3 раза после смерти отца В их доме собирались люди на богослужение. За день до того им на санях привозили очень много длинных скамеек. Андрей, пристроившись у кухонного окна, наблюдал, как два отцовских друга разгружали их и заносили в сени. Еще больше ему нравилось наблюдать за серой лошадью, которая нетерпеливо перебирала ногами и мотала головой, и от которой облаком поднимался пар. Андрею так хотелось потрогать настоящую лошадь, но мама не позволяла ему выйти во двор, говоря, что лошадь убьет еще и его, и она этого не переживет. Сами богослужения Андрею не очень нравились. В комнатах становилось душно от скопления людей. Приходилось очень долго сидеть на одном месте и слушать проповеди, с точки зрения Андрея, предназначавшиеся исключительно для взрослых. Единственное, что ему нравилось, это подпевать собравшимся. Зима в том году казалась бесконечно длинной и скучной. Бабушка всегда была занята делами, а мама занималась вечно кричащей сестренкой и сама очень часто плакала. Малейший шум ее раздражал, и Андрею с Павликом приходилось подолгу тихо сидеть на старом диване, играя надоевшими игрушками. Поэтому Андрей несказанно радовался наступлению тепла, когда он мог целыми днями находиться на улице. Здесь скучно не было. Он мог часами наблюдать за скачущими кузнечиками, за ползающими гусеницами и муравьями, фантазируя об их подземных дворцах и совсем забывая, что ему нужно присматривать за младшим братишкой. Иногда Андрей пытался рассказать маме, в каких зеркальных лабиринтах живут муравьи, но мама сердито и решительно прерывала. «Сейчас же перестань врать! Лучше горькая правда, чем сладкая ложь!» «И в кого ты такой врун уродился?» Андрей обижался и потом подолгу ни о чем не разговаривал с мамой. С бабушкой Андрей любил беседовать, особенно когда она сидела за прялкой и доверяла ему теребить овечью шерсть. Он рассказывал ей все, что нафантазировал за день. Она спокойно выслушивала его, изредка загадочно улыбаясь, а руки ее сучили бесконечную нить под однообразную мелодию мелкающей прялки. Когда умолкал Андрей, начинала рассказывать бабушка. Она рассказывала о том, как она маленькой девочкой жила в деревне, скакала на лошадях, ухаживала за животными, подолгу наблюдала в роще за птицами и собирала цветы или душистую землянику. Андрей мог часами слушать ее рассказы, и ему казалось, что раньше жизнь была намного интереснее. В его жизни почти ничего интересного не случалось. И если бы не бабушка, было бы совсем скучно. Она во всем могла увидеть что-то необычное и обязательно говорила об этом Андрею и Павлику. Иногда это было облако, напоминавшее какое-либо животное, или закат солнца с множеством обведенных расплавленным золотом туч. Иногда сорока, дятел или кукушка, мимолетом заглянувшие в их огород. Иногда обычный воробей с полным клювом насекомых. Изредка случались и более интересные вещи. Так, в один из жарких летних дней, когда мама опять, плача и прижимая к себе дочурку, долго стояла на коленях перед фотографиями отца, разразилась гроза. Дождь потоками стекал по окнам. Молнии раздирали небо на части. А ракочущий над головой гром наводил ужас. Андрею хотелось спрятаться куда-нибудь. И только спокойствие бабушки и ее объяснение, что дождь – это милость Божья, без которой не было бы жизни на земле, придавали ему смелости не отходить от окна. Неожиданно в соседней комнате вскрикнула мама. Бабушка метнулась на крик, а следом за ней побежал и Андрей. Он увидел, что мама стоит, прижимая к себе раму с фотографиями, а по стене, на которой она только что висела, потоком льется вода. Бабушка поспешно принесла ведро и тряпку и стала собирать воду с пола, в то время как мама все еще продолжала держать в руках фотографии. Дождь стал утихать, а гром слышался все глуше и глуше. Мама с красными от слез глазами и распухшим носом наконец проговорила:
«Ужас какой! Я едва спасла фотографии! Я только успела сорвать раму со стены, как вода потекла по этому месту! Ах, как хорошо, что я была здесь! Бог отнял у меня мужа, а теперь хотел отнять и память о нем! За что? За что, о Господи?»
Бабушка с трудом разогнула спину и повернулась к маме.
«За что?»
— повторила она вопрос мамы и добавила:
«За то, что ты восстаешь против воли Божьей. У меня умерли муж и 6 детей, но таких спектаклей, как ты устраиваешь, я не делала. Что Господь на меня возлагал, я несла. А ты, дочка, из этих фотографий сотворила себе идола и стоишь перед ним по полдня. Даже Бог не выдержал твоих постоянных слез и жалоб. Посмотри, в этом доме ни разу не протекала крыша. И сегодня она протекла не где-нибудь, а именно над твоими фотографиями. И как только ты их убрала, дождь прекратился. Это ли не знак тебе? Неужели ты не видишь, что рядом с тобой 3 беззащитных, беспомощных ребенка, которые нуждаются в тебе, в твоем материнском сердце? У них нет отца и почти нет матери. И как ты смеешь без конца упрекать Господа, когда мы не заслужили того, что имеем? Скажи, когда ты последний раз благодарила Господа за твоих детей, за крышу над головой?»
«А за что благодарить?» – возразила мама. «За то, что муж сложил руки и ушел, оставил меня с 3 иждивенцами. И ты еще на моей шее. Как я вас всех прокормить должна? Господи! За что ты меня так покарал? За что?»
Андрей, не любивший громких маминых причитаний, подошел к бабушке и прижался к ее руке. Она в ответ крепко сжала его ручку. Затем, взяв на руки плачущую Сандру, прихватив Павлушку и Андрея, вышла из комнаты. Выйдя на улицу вслед за бабушкой, Андрей увидел, что двор превратился в большую лужу, а в небе на фоне свинцовых туч переливались яркими цветами 2 величественные радуги. Солнце, тучи и радуги отражались в воде. 3 тополя на соседнем дворе
сверкали на солнце бесчисленными искрами. Весь мир сверкал и искрился. Пахло свежестью. Контраст между этой красотой и постоянно живущей в их доме тоской был столь разительным, что Андрей воскликнул: «Бабусь, смотри, как красиво! Как в сказке! Я сейчас позову маму, чтобы она тоже обрадовалась!» Мама выйти на улицу не захотела, и Андрей вернулся один. Радуги то почти исчезали, то опять яркими полукружьями опоясывали землю.
«Бабушка, а откуда радуги берутся?» – спросил Андрей.
«Это знамение завета Бога с людьми. Господь обещал, что когда Он наведет облако на землю, то на облаке появится радуга, и Он вспомнит завет свой между им и всякой душой живой. И не будет уже потопа на опустошение земли. Поэтому человек, глядя на радугу, не может не радоваться жизни. Во-первых, чистые цвета радуют глаз. А во-вторых, человек отрывает взгляд от земли и устремляет его в небо, в другой мир, где нет насилия и зла, слез и забот, болезни и смерти. Там вечный Бог и вечная весна, вечная радость. Всегда, когда тебе будет нелегко, поднимай взгляд в небо и помни, что у нас есть Спаситель и Заступник, который отрет всякую слезу с очей. Любое горе можно перенести, если его разделить с Господом нашим Иисусом Христом. Помни об этом всегда.
Осенью Андрей пошел в школу, а мама устроилась на работу. В школе ему не очень нравилось. Учительница была добрая, но она объясняла то, что Андрей уже давно выучил дома с бабушкой. Он знал все буквы и мог уже по слогам читать. В школе же решали примеры в пределах первого десятка. И на переменах было слишком шумно и оживленно среди массы чужих детей. На вопрос бабушки, как ему нравится в школе, он сердито ответил: «Плохо. Все толкаются и кричат». А учительница сказала, что считать нужно только до 10, а ты меня до 150 научила. И если бы на твоем сантиметре еще больше цифр было, ты б меня еще и дальше учила. Или ты в школу никогда не ходила, что не знаешь, что там надо?» Бабушка, как всегда, заулыбалась и погладила его своей теплой и жесткой ладонью по голове. Это было приятно, и Андрей от души простил ей ее недопонимание. Домашние задания он выполнял вечером, когда приходила с работы мама. Сидя перед мерцающей керосиновой лампой, Андрей выписывал бесконечные палочки и кружочки. Рука не слушалась, глаза от усталости почти закрывались, и строчки выходили неровными. Это раздражало маму, и она больно била его костяшками пальцев по голове или дергала за ухо, говоря, что он лентяй и недотепа, и если он не исправится, то будет получать ремня. Андрей
ненавидел эти вечерние занятия и боялся маму, поэтому его работы становились не лучше, а хуже. Мама вырывала листы из тетрадок и заставляла его переписывать все заново, угрожая выдрать его. Если вмешивалась бабушка, мама, нервно подергивая губами, говорила, что своих детей она будет воспитывать сама. Так продолжалось, пока бабушка однажды после обеда не предложила Андрею сделать домашнее задание самостоятельно. «Ты ведь уже большой мальчик», — говорила она. «Посмотри, как красиво ты пишешь в школе. Попробуй и дома так же писать. А потом покажешь свои работы маме. Тогда она сможет больше отдыхать и не будет так сильно уставать на работе. И в букваре почитай, пока не будешь больше запинаться». Как Андрей старался в тот день! Он с таким усердием выводил каждую буковку и цифру, что потом и сам не мог налюбоваться ими. Бабушка, заглянув в его тетрадки, похвалила. «Молодец! Я и не думала, что ты так аккуратно напишешь. Вот мама вечером обрадуется». Андрей с нетерпением ждал маму с работы. Когда она пришла, ужин уже стоял на столе. После еды мама усталым голосом сказала: «Теперь тащи сюда свой ранец, будем уроки делать». Андрей, переглянувшись с бабушкой, сообщил, что все домашнее задание сделал уже днем. «Что?» – удивилась мама. «Ну-ка, покажи, что ты там нацарапал». Андрей с гордостью принес свои тетради, ожидая заслуженной похвалы. Однако мама проверила сделанное и возмущенно проговорила: «Ведь можешь, когда захочешь. Что ж ты мне каждый вечер голову морочишь? Или тебе нравится надо мной издеваться? Выдрать тебя следует за твои фокусы». Андрей был разочарован тем, что мама о нем так плохо думала, и не знал, как ей доказать, что он ее действительно не специально злит. А еще он не мог понять, почему бабушка так довольно усмехнулась. Несколько вечеров мама еще контролировала его тетради. Позже выполнение домашних заданий было полностью отдано под личную ответственность Андрея. Учительница часто ставила его работы в пример другим детям, чем Андрей очень гордился, хотя старался и не показывать вида. Однако бесконтрольность со стороны бабушки и мамы понемногу ослабили его первоначальную старательность. Незадолго до зимних каникул учительница провела родительское собрание. Андрей был уверен, что его непременно похвалят в школе. Но мама вернулась домой недовольная. Бабушка, взглянув на маму, недоуменно перевела взгляд на Андрея. Пока мама молча снимала плюшевое полупальто и шаль, в сердце Андрея закралась тревога. Наконец она тяжело опустилась на табурет и в упор посмотрела на него. Ее взгляд не предвещал ничего доброго. Его маленькое сердечко сильно-сильно забилось в груди. «Ну, что, сынок, расскажи-ка мне, как ты учишься в школе?» Андрей пожал плечами и неуверенно произнес: «Нормально». «Ты считаешь это нормальным?» С угрозой в голосе проговорила мама и добавила: «Принеси ко мне отцов ремень». Ничего не понимая, он приученный матерью к беспрекословному послушанию, поплелся за ремнем.
«Не ползи черепахой, лентяй противный!» — прикрикнула мама. «Иначе еще больше получишь! А ты, Павлушка, смотри на этого оболтуса и мотай на ус! Будешь в школе плохо учиться, тоже будешь зарабатывать!»
Возвращаясь с ремнем, Андрей встретился глазами со злорадным взглядом брата. С поникшей головой он надал ремень маме.
«А теперь объясни мне, почему так учишься?» – потребовала она. «Молчишь? Я тебя научу отвечать!»
Она встала с табурета. И ремень, просвистев в воздухе, больно опустился пониже Андреевой спины. Затем еще и еще раз.
«Мамочка, я больше не буду!» – взмолился Андрей.
Хотя еще не знал, чего же он не будет. Сильные руки бабушки выхватили Андрея от матери и перенесли его в другой конец кухни.
«Не вмешивайся не в свое дело!» – закричала мама. «За воспитание моих детей отвечаю я!»
«Отвечаешь ты, но пока я все еще твоя мать!» – ответила бабушка. «И ты мне, в конце концов, объяснишь, что происходит? Что тебе сказала учительница?»
«Что, что?» – недовольно ответила мама. «Андрюша!» «Милый мальчик, учится хорошо, но мог бы значительно лучше. Значительно лучше! Вот у меня и будет он учиться значительно лучше. Я ему ум вобью, а ты не лезь в мое воспитание. Я этому паршивцу только добра желаю, а ты своими потаканиями его только портишь».
«Прежде чем воспитывать, еще и подумать надо, чем твое воспитание кончится», – спокойно ответила бабушка.
«Вот-вот! И если бы ты об этом раньше подумала, не было бы у меня братца-пьяницы!» – загорячилась мама. «И если бы ты ему поменьше верила в свое время, да почаще ремня давала, он бы человеком был! А из моего ребенка я тебе не позволю такого же пропойцу вырастить. Я его породила, я его и убью, как сказал Тарас Бульба. Но человеком он у меня станет. А если тебе не нравятся мои порядки, то собирайся и иди к своим сыновьям. Пусть они тебя содержат. Нечего на моей шее сидеть».
Бабушка только горестно вздохнула и повела всхлипывающего Андрея в свою комнату, где уложила его на старый диван, а сама села рядом, положив ему на плечо теплую ладонь. Прижавшись к бабушкиной руке, Андрей не заметил, как уснул. На следующее утро ему в школу идти совсем не хотелось. Упершись взглядом в тарелку, он медленно возил ложкой по манной каше, пока мама не прикрикнула на него, чтобы он поторапливался. Зная, что ему ничего нельзя оставлять в тарелке, он стал, давясь, глотать остывшую кашу. Из дома он вышел вместе с мамой. Как обычно, по дороге на работу она проводила его почти до самой школы. Андрей молча слушал ее наставления и угрозы выдрать его, если он не станет делать того, что она ему говорит. Подходя к перекрестку, где их пути расходились, мама спросила: «Ты все понял?»
«Да»,
– чуть слышно ответил Андрей, хотя до сих пор так и не понимал, что же он делал не так? Заходя в класс, Андрей сухо поздоровался с сидящей за столом учительницей. Она ему больше не казалась доброй и красивой. Ведь только из-за нее мама на него сердится. На уроках Андрей старательно выполнял все, что говорила учительница. Прохаживаясь между рядами парт, она заглядывала в тетрадки детей. Андрей склонился пониже, чтобы она не могла увидеть его тетрадь. Остановившись возле него, учительница поправила ему голову и согнутую спину, сказав, что он так испортит себе осанку и глаза. Дождавшись, когда он допишет строчку, она взяла его тетрадь и понесла ее между рядами, показывая остальным детям, как чисто и аккуратно нужно писать. В этот раз Андрея не радовала похвала. «Хитрюга!» – думал он. «Здесь хвалит, а маме жалуется!» На последнем уроке учительница читала детскую книжку. Раз за разом класс взрывался смехом. Один Андрей даже не улыбался. Чаще всего он не понимал, что же дети там находили смешного. И даже если ему было смешно, он все равно не улыбался. Учительнице назло. В конце урока она подошла к Андрею и, склонившись над ним, заботливо спросила, не заболел ли он. Андрей молча кивнул. «Голова болит?» – уточнила она. Андрей опять кивнул. Обмануть ее ему было не стыдно. Она ведь тоже обманула его маму. Учительница положила ему на лоб свою прохладную руку и продолжила. «Температуры у тебя нет, Андрюша. Будет лучше, если ты сегодня дома немного поспишь и погуляешь на свежем воздухе. Домашнее задание можешь не делать. Скажешь маме, что я тебе разрешила».
«Как же!
Поверит она!» – подумал Андрей. Но все же согласно кивнул головой. Дома он не рискнул жаловаться на недомогание и добросовестно выполнил все задание. Но один урок он усвоил хорошо. Взрослыми можно манипулировать, если им умело врать. Никто не может узнать, что ты в действительности думаешь или чувствуешь. И самое главное, со временем Андрею понравилось этим способом управлять людьми, как марионетками, изыскивая при этом выход для себя, а также ограждая свой внутренний мир от чужих глаз. И поскольку в школе он учился хорошо, в глупых шалостях не участвовал и всегда напускал на себя серьезный вид, ему чаще всего безоговорочно верили. Между тем, он научился как можно реже пускать маму на родительские собрания. Когда учительница раздавала пригласительные записки и требовала вернуть их с росписями родителей, Андрей умышленно подольше не отдавал ее маме, а учительнице говорил, что забывает принести ее в школу. Маме же он подсовывал приглашение вечером, в день собрания, и она, возмущаясь, что учительница ломает ее планы таким неожиданным приглашением, чаще всего на собрание не ходила. Но если она все же шла в школу, то почти всегда повторялись последствия первого родительского собрания. Правда, Андрей научился не доводить дело до ремня, начиная при первых грозных окриках матери с виноватым видом, скороговоркой обещать.
«Мамочка, я все понял! Я больше не буду лентяйничать! Я буду хорошо учиться! Я буду очень-очень хорошо учиться! Я все-все-все буду делать!»
И гроза проходила мимо. Однако хитрость и ложь всегда стояли между ним и матерью. И Андрей душою все дальше и дальше отстранялся от нее, замыкаясь в своей скорлупе. Со временем он все свое свободное время стал посвящать чтению. Маме это не очень нравилось, и она старалась его почаще заставлять помогать по дому. Иногда, когда у мамы было хорошее настроение, она пыталась говорить с ним по душам и безмерно ласкала. И хотя Андрея эти ласки раздражали, он покорно позволял ей целовать и обнимать себя, тайком вытирая поцелуи, лишь бы не испортить настроение матери. Мамину любимую поговорку «покорный теленок двух маток сосет» он понимал в буквальном смысле. В классе Андрей очень долго не мог найти себе товарища, потому что больше любил одиночество. Осложняло его жизнь происхождение из семьи верующих. Но и это разрешилось как-то само собой. С согласия мамы, хотя и против воли бабушки, он вместе с одноклассниками вступил в октябрята. Решающий перелом в этом плане наступил в апреле, когда мир услышал о первом космонавте Юрии Гагарине. Учительница принесла в класс портрет героя дня и долго рассказывала о нем. Она упомянула и о заявлении Гагарина, что он никакого Бога в небе не видел, а также добавила, что в Бога верят только старые и неграмотные люди, которые таким способом пробуют уйти от реальной жизни и своих неосознанных страхов, и что наука давно опровергла существование Бога. В душе Андрея ее слова зародили сомнения. До сих пор он был глубоко убежден, что Бог есть и что он на небе. Но если космонавт его там не нашел, то где же он? Может, его и вправду нет? С этим нужно было всерьез разобраться. По дороге домой и дома за обеденным столом Андрея не отпускали эти мысли. Уставившись взглядом в закопченную печную трубу соседнего дома и возя ложкой по тарелке с остатками жидкого супа, Андрей вновь и вновь задавал себе вопросы. Почему космонавт не нашел в небе Бога? Почему Бог никогда не показывается людям? Почему ученые не верят в Бога? Как можно проверить, есть Бог или нет?